Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из Амашеха, через недельную главу Торы «Шлах Леха», что в переводе означает «пошли к себе». Сразу скажу, что основанием к такому пониманию названия нашей недельной главы лично для меня является название главы «Лех Леха», которое мы переводим как «выйди и иди к себе», к себе истинному, наступая на себя, к лицу к привечного и становясь непорочным, как мы знаем, в этом именно суть завета об Амашехе. И вы, наверное, обратили внимание на слова «вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущую из Амашеха». И вы уже знаете, откуда это взято. Это 1 Коринфянам, 10 глава, 3-4 стих написано: «Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машех». Именно эту духовную пищу и это духовное питье пили те, которых Всевышний вывел из Египта все время пребывания в пустыне. И как мы знаем, не все достигли обетованной земли, и причина именно в том, что не растворили эту духовную пищу своей верой. А когда мы растворяем эту пищу своей верой, то тогда она становится плотью нашего внутреннего духовного человека. И это есть путь в образ и подобие Сына. Мудрецы Торы говорят о том, что есть два подхода в изучении Торы. Первый подход – это когда человек просто исследует Тору как что-то внешнее, что не имеет никакого отношения к внутреннему состоянию человека и к его жизни. И это совершенно неверный подход к изучению Торы. И такой подход мудрецы категорически отвергают. А есть другой подход к изучению Торы, который иудейские мудрецы считают единственно правильным. Это исследование текста Торы в преломлении к самому себе, в преломлении к своему внутреннему состоянию и тому, что происходит в моей жизни, жизни моей семьи и всего народа Всевышнего именно в то время, в котором мы сейчас живем. И вот именно с учетом такого подхода к изучению Торы и мы сегодня, впрочем, как и всегда, будем говорить о том, чему Всевышний хочет нас научить через недельную главу «Шлах Леха, пошли к себе». И если исходить из того, что обычно название недельной главы включает в себя все содержание недельной главы, то из этого мы можем сделать вывод, что вся недельная глава «Шлах Леха» – это учение Всевышнего для каждого, ставшего на путь Авраама, о том, как идти к себе истинному, и о том, какие препятствия могут подстерегать каждого из нас на этом пути. Недельная глава «Шлах Леха», если говорить о том центральном событии недельной главы, когда народ отказывается входить в обетованную землю, по моему разумению, является самым трагическим моментом в истории выхода народа Всевышнего из Египта. Хотя в Торе мы два раза читаем о том, что Всевышний предлагает Моше истребить этот народ и от него произвести, от Моше произвести другой народ, который будет совершенно другого духовного уровня. Первый раз Всевышний об этом говорит после того, как народ, спустя 40 дней после заключения завета, сделал себе идола и поклонился ему. Это книга Шмот, Исход, 32 глава, 9-10 стих, Всевышний говорит: «И сказал Привечный Моше: „Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“». Второй раз об этом же мы читаем в нашей недельной главе. Книга Бамидбар, книга чисел, 14 глава, 11-12 стих, написано: «И сказал Привечный Моше: „Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди него. Поражу его язвою, истреблю его, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его“». И в том, и в другом случае именно ходатайственная молитва Моше спасает народ. И если в первом случае были поражены только 3000 вышедших из Египта, то во втором случае, в нашем случае, случае недельной главы Шлах-Лыха, приговор вынесен 600 тысячам сынов Израиля, всем, кто вошел в исчисление, всем, кто были годны к войне. И возникает вопрос, был ли грех разведчиков более греховен, если так можно сказать, чем грех золотого тельца? Ну, если судить по тому, что в конечном итоге от греха разведчиков погибло гораздо больше людей, чем от греха золотого тельца, то можно сделать вывод, что грех разведчиков был греховнее греха золотого тельца. Но если учесть, что ко времени греха разведчиков сыны Израиля уже 10 раз искушали Всевышнего и просто переполнили чашу долготерпения Всевышнего, то можно сказать, что и тот, и другой грехи по своей тяжести равноценны. И подтверждением такому выводу является сама реакция Всевышнего на эти грехи. И в том, и в другом случае первое желание Всевышнего – истребить весь народ и от Моше произвести народ многочисленнее и сильнее духовно. И при этом следует сказать, что оба эти греха отмечены в календаре священных писаний постами 4 и 5 месяца, и это тоже не случайно, и это также указывает на то, что по своей тяжести эти грехи равноценны. И как говорят мудрецы Торы, оба этих греха являются отправными точками многочисленных бедствий, которые пришли в жизнь еврейского народа за все время существования этого народа. И нам сегодня нужно понять, что объединяет эти два греха, которые вроде бы не имеют между собой ничего общего. Что в итоге является той главной причиной такой одинаковой реакции Всевышнего на грех золотого тельца и на грех разведчиков? А по сути, что является той главной причиной тех многочисленных бед, которые могут прийти в жизнь его народа, а значит и в нашу жизнь? Если мы ответим на этот вопрос, то мы убережем себя от многих бед. Когда мы это поймем, то это будет тем важным уроком, которому Всевышний хочет сегодня нас научить через недельную главу Шлах-Лыха. Если смотреть на духовное состояние народа в том и в другом случае, то есть в случае с грехом золотого тельца и с грехом разведчиков, то можно сказать, что главной движущей силой их поступков в том и в другом случае является страх за свою жизнь. В первом случае народ остается без своего лидера, который для них был как посредник между ними и Всевышним. И вот они остаются без своего лидера, и их одолевает страх за то, что с ними будет дальше, как им двигаться дальше. И поэтому они хотят себе сделать идола, который для них будет исполнять роль этого посредника. Исход 32 глава, 1 стих, Шмот 32 глава, 1 стих написано. Когда народ увидел, что Моше долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моше, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Во втором случае, в случае с грехом разведчиков, те лидеры, которым доверял народ, расслабляют сердца народа, и причина все та же – страх за свою жизнь и страх за жизнь своих детей. Книга Бамидбар, 14 глава, 3 стих написано: «И для чего Привечный ведет нас в землю сию? Чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» Итак, первое, что мы видим, страх за свою жизнь разрушает в человеке доверие ко Всевышнему, который есть любовь и который всегда хочет только добра человеку, и при этом мы знаем, что в нем нет ни тени перемен, он никогда не меняется. И Всевышний понимает, что душевному человеку свойственно чувство страха за свою жизнь. Мы видим в Торе, как Авраам, отец наш, тоже боялся за свою жизнь, и именно потому он просил Сару, свою жену, называть себя сестрой Авраама. Но мы видим, что Всевышний не собирается уничтожить Авраама за этот его поступок, а наоборот хочет провести его через эти испытания, чтобы освободить его от этого страха за свою жизнь, научив Авраама в любой ситуации полностью доверять Всевышнему. Другими словами, страх за свою жизнь сам по себе еще не является причиной гнева Всевышнего на человека. Есть вопрос в том, будет ли человек в сложившейся ситуации уповать на Всевышнего, просить его о помощи и доверять ему. Или же человек начнет роптать на Всевышнего и отвергать его. Вот здесь корень проблемы. В случае с разведчиками мы видим ропот народа на Всевышнего. Они говорят, для чего Привечный ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, здесь и недоверие ему. И тут же отвергают его и решают возвратиться в Египет. В 4 стихе 14 главы Бамидбар мы читаем, написано, «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Другими словами, своим поведением они отвергли Всевышнего и весь его замысел. Такое же отвержение Всевышнего мы видим и в словах самих разведчиков. Это 13 глава Бамидбар, 33 стих и 34. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их». Всевышний говорит, я даю вам землю, текущую молоком и медом, идите возьмите ее себе в наследие. А разведчики распускают худую молву об этой земле, говорят, эта земля поедает живущих на ней. И далее, когда они говорят, там видели мы и исполинов, сынов инаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их, этими словами они полностью отвергают присутствие Всевышнего с ними и участие Всевышнего во всех их делах, который помогает им во всем. То же самое отвержение мы видим и в грехе Золотого Тельца, когда народ делает себе идола и начинает поклоняться этому идолу и приносить ему свои жертвы. А в итоге отвержение Всевышнего – это и есть та главная духовная причина, которая объединяет собой грех Золотого Тельца и грех разведчиков и народа. И потому реакция Всевышнего одинакова и в том, и в другом случае. Причина – отвержение Всевышнего. Нельзя сказать, что до этого не было отвержения Всевышнего. Первый раз такое явное отвержение Всевышнего мы видим уже во втором месяце по выходе из Египта, когда народ пришел в Рефидим и сказал, а что, разве Предвечный среди нас? Но тогда Всевышний не стал истреблять народ, но мы понимаем, что приход Амалека напрямую связан был с этим отвержением Всевышнего. Об этом мы читаем в книге Шмот, 17 глава, 7 и 8 стих. Написано, «И нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому, что они искушали Привечного, говоря, есть ли Привечный среди нас или нет. И пришли амалекитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». Амалек, по сути, это и есть образ духовных сил, которые отвергают Привечного и даже восстают против его власти. И Тора нам хочет сказать, что ропот против Всевышнего и отвержение Всевышнего – это и есть проявление этого злого корня Амалека в человеке. Какой же урок для себя мы можем извлечь из всего сказанного выше? Во-первых, нам нужно быть готовыми к тому, что будут в нашей жизни ситуации, когда нам будет трудно и страшно и за себя, и за наших детей. И такой страх может парализовать мышление человека. В «Премудростях» Соломона в 17 главе с 11 стиха написано «Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка». А дальше в 12 стихе написано «Чем меньше надежды внутри, тем больше представляется неизвестность причины, производящей мучение». О какой надежде внутри речь идет? Если у человека нет внутри упования и доверия Всевышнему, то такой человек в трудных ситуациях перестает здраво мыслить. Как написано, лишается помощи от своего разума и в своих попытках спасти себя в итоге сам себя губит. И Тора нас учит, как поступать в подобных ситуациях, как думать в подобных ситуациях. Об этом мы читаем в 14 главе, с 7 по 9 стих. Это слова Егошуа бен Нуна и Халева. Вот как надо в трудных ситуациях думать. «И сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если при вечной милости к нам, то уведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против привечного не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами, привечный, не бойтесь их». Также и автор послания евреев говорит нам о том, что Иешуа Машиах пришел в нашу жизнь, чтобы избавить нас от рабства, страха смерти. Это вторая глава послания евреям, 14-15 стих написано. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». В итоге главный урок, которому Всевышний хочет нас научить сегодня, так это то, что когда в нашу жизнь приходят трудные обстоятельства, трудные ситуации, то нам важно перестать бояться за себя и полностью доверить себя Всевышнему, при этом молясь и прося Его о помощи. И по сути, вот это и есть тот главный момент умирания для себя ради Него, ради того, чтобы дать место себе Ему. И тогда Он прибудет с тобой. Приведу пример молитвы царя Давида, которая может помочь каждому из нас понять и увидеть, как нам себя вести в то время, когда нас постигает теснота и скорбь. 114-й псалом, с 1 по 9 стих написано. «Я радуюсь, что Привечный услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Привечного. О Привечный, избавь душу мою! Милостив Привечный и праведен, и милосерд всесильный наш. Хранит Привечный простодушных. Я изнемог, и он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Привечный облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Привечного на земле живых». Обратите внимание на поведение Давида. В то время, когда он встретил тесноту и скорбь, и муки адские постигли его, то он не стал отвергать Всевышнего за то, что Всевышний это допустил. Не стал роптать на него. Что же сделал Давид? Первое, что он сделал, он призвал имя Адоная, и потом просил избавить его душу от смерти. Но просить Всевышнего избавить душу от смерти, это всем понятно, как это сделать. А вот призвать имя Адоная, не все понимают, что же надо делать, чтобы призвать имя Привечного. В Писании мы трижды об этом призвании имени Привечного читаем. Первый раз об этом говорит нам Всевышний через пророка Иоиля. 32 стих, 2 глава Иоиля. Написано: «И будет всякий, кто призовет имя Привечного, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерушалайме будет спасение, как сказал Привечный, и у остальных, которых призовет Привечный». И в тексте на иврите ясно видно, что речь идет о призвании четырехбуквенного имени Привечного. И далее в Писаниях Нового Завета об этом же говорит нам апостол Петр в книге Деяния, 21 глава. Написано: «И будет всякий, кто призовет имя Привечного, спасется». И также апостол Павел в послании Римлянам, 10 главе, в 13 стихе, говорит эти же самые слова: «Ибо всякий, кто призовет имя Привечного, спасется». Что же значит призвать имя Привечного? именно в трудных ситуациях нашей жизни. Начинается этот процесс призвания имени Привечного с вникания в себя и раскаяния перед Всевышним в том, что было сделано неправильно. И далее нужно призвать в свою душу слово Всевышнего, которое обрежет эти злые корни души, побуждающие человека делать неправильную вещь. И не просто обрежет, но и само слово заполнит это место собой. Вот именно так слово Всевышнего становится плотью в нас. И в этом суть понятия призвать имя Адонай, в этом суть нашего спасения, в этом суть умирания для себя ради Него. И мудрецы Торы говорят, что если есть факт раскаяния о сделанном грехе, но его последствия не изжиты, то это есть свидетельство того, что и сам грех не изжит, а если говорить точнее, то не изжиты причины, порождающие этот грех. А когда причины, порождающие грех, не изжиты, то это значит, что этот грех будет повторяться снова и снова. Также у Сираха написано в 34 главе, 25-26 стих, «Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омовения? Так и человек, который постится за грехи свои, и опять идет и делает то же самое. Кто услышит молитву его? И какую пользу получит он от того, что смирялся?» Еврейские мудрецы Торы, говоря об этом, обращают внимание на тот факт, что после того, как закончилась история с разведчиками, то они раскаялись и пришли искупить грех, о котором Привечный сказал, что они согрешили. И вот здесь проблема. Речь идет об этом тексте, где в синодальном переводе написано, это 40 стих 14 главы Бамидбар, «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Привечный, ибо мы согрешили». В тексте Торы не написано «ибо мы согрешили». В тексте Торы написано «Ашер Амар Адонай ки хатану», что в переводе могло бы звучать так: «о котором сказал Адонай, что мы согрешили». Другими словами, полный смысл 40 стиха таков: «И встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Адонай, что мы согрешили». И тогда совсем по-другому звучит этот стих, и понятно, что там происходит. А мудрецы Торы подчеркивают, они не сказали «мы согрешили», они сказали «о котором Привечный сказал, что мы согрешили». И проблема здесь заключается именно в том, что это не называется раскаянием. И именно поэтому Моше им говорит: «Не ходите, поскольку нет среди вас Всевышнего». 41-42 стих. Моше сказал, 14 глава Бамидбар: «Для чего вы приступаете к повелению Привечного? Это будет безуспешно, не ходите, ибо нет среди вас Привечного, чтобы не поразили вас враги ваши». Итак, сегодня мы выучили, можно сказать, самый главный урок для нашей жизни в этом мире, на нашем пути в будущий мир. И суть этого урока в том, чтобы нам в трудных ситуациях, которые будут приходить в нашу жизнь, перестать бояться за себя и начать доверять Всевышнему, призывая имя Его. Имя, о котором написано в Торе, в книге Шмот, 34 глава, 6-7 стих. «И прошел Привечный перед Моше и возгласил: Привечный, Привечный могучий, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чья любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение и очищающий раскаявшегося, но не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам, и третьему, и четвертому поколению. Да будет Привечный с нами во все дни жизни нашей. Во имени Ишуа Машеха. Амин».